Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Лена Глещинская пришла для того, чтобы познакомить меня и вас с самыми главными и актуальными новостями к этой минуте. Лена, еще раз привет.
Привет.
Ну и начнем, понятное дело, с Афганистана. Представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявил, что под контролем талибов находится более 90% афганских государственных зданий. И тем временем НАТО не собирается вновь входить в Афганистан, это тоже такая новость.
Представитель «Талибана», запрещенной в России террористической организации, при том, что он сказал, что здания эти захвачены, государственные учреждения под их контролем, он сказал, что боевикам приказано не допускать причинения ущерба. Ранее мы говорили о том, что также было заявление от этой организации, что они не хотят и причинять ущерб и мирным жителям, гражданским. При этом, как ты сказал, в Минобороны Британии исключили возможность возвращения НАТО в Афганистан. Это заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью, когда ему задали вопрос о том, намеревается ли Ян перегруппироваться и взять Кабул под контроль снова. Он говорит, не в наших планах возвращаться обратно. Ну вот, давай послушаем комментарий военного обозревателя, руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина.
Я думаю, что НАТО не будет влазить в Афганистан, потому что определенные цели-то достигнуты, и решение о выводе американских войск было принято достаточно давно, просто реализовано с некоторой задержкой. Что они сделали? Они разожгли очередной очаг фактически против России. Они пытаются растащить наш военный потенциал по периметру и таким образом оказывать психологическое давление, материальные затраты колоссальные и так далее. Они воюют за идею, а афганская армия за бабки. Вот и все, и поэтому все разбежались, как тараканы.
А вот как мы слышали из новостей на радио «Спутник», российское посольство в Кабуле теперь охраняют талибы. И надо сказать, что талибы сегодня подтвердили, об этом говорит посол России в Афганистане, талибы сегодня подтвердили, что ни один волос не упадет с голов дипломатов Российской Федерации.
Да, я сегодня читала, что не только российское посольство осталось, посольство Казахстана, посольство Китая и некоторых других стран, они заявили, что не собираются покидать Кабул, что их миссия остается и будет работать. Что еще заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов? Он сказал, что мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма, не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека, чтобы у Афганистана были хорошие отношения со всеми странами мира. Ну, цель хорошая, и главное, чтобы это все соблюдалось.
Вот такого рода сообщения звучат не только со стороны Афганистана. Смотри, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Китая Хуа Чунин говорит, что Китай поддерживает контакты с движением «Талибан», которое признано террористическим, запрещено в России. И не только с «Талибаном» поддерживает отношения, но и другими сторонниками в Афганистане по развитию ситуации в стране. Что говорят в китайском МИДе? Афганские талибы неоднократно выражали надежду на развитие хороших отношений с Китаем и надеются на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана, а также никогда не позволят никаким силам использовать афганскую территорию, чтобы навредить делам Китая. Мы приветствуем это.
Ну, для Китая это действительно важно сохранять с Афганистаном дипломатические отношения, не разрывать их, потому что у них есть общая граница, есть, причем в таком месте, которое, ну, мягко говоря, конфликтное и на виду. И наверняка поэтому важнее, чем делать какие-то поспешные и резкие заявления, важнее сохранить любые дипломатические отношения, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию.
Но что делать с Совбезом ООН? Вот смотри, значит, глава 2-го департамента Азии при российском уже внешнеполитическом ведомстве, при российском МИДе Замир Кабулов говорит, что пока не может быть речи об исключении талибов, движения не признано террористическим, запрещено в России из списка террористических организаций. Процедура должна быть запущена решением Совбеза ООН. Будет ли консенсус по этому вопросу? Точнее, не будет ли, а может ли быть консенсус по этому вопросу в Совбезе ООН? Большой вопрос.
Большой вопрос, потому это зависит от позиции тех стран, которые ходят в Совбез ООН. Я думаю, что сегодня вообще рано об этом говорить. Как там говорил и спецпредставитель США по Афганистану, что они еще не понимают, что с этим делать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вот ни один выпуск обзора новостей не обходится без сообщения о каких-то ЧП, связанных с климатом, с природой и так далее.
О всемирном потопе.
Да, да. Из-за сильных ливней на Кубани было подтоплено более 2000 домовладений, эвакуированы 1500 человек.
Вот я процитирую заявление МЧС России по Краснодарскому краю. 33 населенных, в результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах было подтоплено 2018 домовладений, 3467 придомовых территорий, 6 социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск-Керчь. Эту дорогу удалось восстановить, там движение уже восстановлено. До сих пор 5 населенных пунктов остаются без энергоснабжения, это 7000 человек. Но пункты временного размещения в зону отключения не попало, там люди могут содержаться, в том числе, которые эвакуированы, как ты сказала, там более 1500 человек, из них почти 1000 это детей. Наверняка они, эти дети были на отдыхе в каких-то лагерях да, да. или в санаториях, почему так много детей, больше половины среди эвакуированных. Что еще можно сказать, что циклон, он начался еще в четверг вечера, в пятницу накрыл почти полностью территорию Краснодарского края, и самое-самое было худшее, это вечером, в воскресенье вечером. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. Нам, не знаю, повезло, не повезло, но так случилось, что один из наших экспертов, тех, которые принимают участие в наших программах, он как раз застрял в этом месте, в Анапе. Удалось с ним связаться. Директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель Координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Вот что он рассказал.
Озера, реки, там, где, говорят, никогда не было. Ну, то есть не спасает ни крыша, ничего. Вот подъемка, знаете, как вот зимой бывает? Забивается во все щели по горизонтали. Если усилить это до 25 метров в секунду, вы поймете, что волны были по 2 с лишним метра. Некоторые прям накрывали домики, яхты, все, что на берегу стояло. Разруха полная. И реки текли непонятные, затопило все, машины люди не ставили, соответственно, в низинах. Ну, я здесь, в районе Анапы, я про свой район говорю. И в бензоколонках я таких очередей не видел с 90-х.
Тем не менее, по состоянию на утро понедельника продолжается сильный дождь с градом, с усилением ветра до 25 метров в секунду.
Все то есть это... ничего еще не закончилось?
Нет, это сопровождается смерчами, обвально-осыпными процессами, и МЧС предупреждает, что это действие циклона продлится до понедельника вечера, до 18:00. Пока такой прогноз. Поэтому сейчас до сих пор работают группировка спасателей, более 1000 человек личного состава и более 400 единиц техники. Плавсредства, они сейчас все это, ну, пытаются держать на контроле, чтобы не допустить жертв.
Я, знаешь, о чем думаю? А вот много, да, говорят о реках, вышедших из берегов и так далее. Ну, то есть понятно, что от подобного рода стихийных бедствий не застрахован ни один регион мира. Но что может сделать там человечество, власти этих регионов для того, чтобы минимизировать последствия этих угроз? Ну, конечно, заниматься реками в том числе. Потому что то, что в этом году было в Ялте, как говорят вот местные, я в этом году отдыхал в Крыму и наслушался от них, большая доля неприятностей, связанных с ЧП, вот этими погодными, была связана с тем, что люди просто самозахватывали территории, строили там рядом с этими реками, понимаешь, и так далее. И именно это спровоцировало вот эти вот мощные, ну, потоки воды. Нужно этим заниматься, безусловно.
Ну, ты видишь то, что происходило, например, в Германии, там, Бельгии, там...
Да,
ну... Наверняка такого не было, но все равно ничего не помогло, и тоже речки вышли из берегов. Тут уже дело, я думаю, что в климате.
Дело в климате, но все равно, чтобы минимизировать эти последствия, конечно, нужно быть готовым. А как готовым? Ну, вот заниматься, собственно, пока есть возможность, да, этими реками и так далее, ливневками в городах и прочим. ФСБ рассекретила документы о том, как Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. И даже в Японии проводились опыты над живыми людьми, китайцами, корейцами и советскими гражданами.
Среди архивных материалов, которые рассекретили, это вот как раз есть доказательства этих преступлений. И основной из них — это протокол допроса одного последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады. Значит, это был генерал, который как раз занимался этими исследованиями, подготовками бактериологической бомбы. Он же и отдавал приказы. Все эти вещи он подтвердил на допросе, и там есть документальные свидетельства этого. Что же он подтвердил? Что японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и остальных, кто был на территории Японии даже заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731. Вот это вот спецотряд 731, еще сотый был. Там над ними испытывали бактериологическое оружие. В этих отрядах заражали людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. И большинство, естественно, умирало в ужасных муках, потому что их не лечили, а наблюдали, какое это будет действие вызывать. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умершвлялись. Еще там ужасные вещи такие, даже неприятно, это невозможно рассказывать. Mm-hmm. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как и не лечили, и оставляли, ну, чтобы заразились какой-то инфекцией. Как инфекция будет распространяться по организму в этом случае. По разным оценкам, за время существования вот этих спецотрядов в стенах лаборатории умерли от 3 до 10 тысяч человек. Вот мы задали вопрос историку-публицисту Евгению Спицыну, а будет ли вообще какое-то проводиться расследование, признает ли Япония вот эти вот преступления и как это отразится на нынешней ситуации?
Признают, но здесь вопрос риторический. Зависит от того, какая политическая группировка будет находиться во главе японского правительства. Напомню, что Японии правит более 60 лет либерально-демократическая партия. В рамках этой партии существует несколько партийных групп. И часть из этих партийных групп, они являются прямыми наследниками тех военных преступников, которые были осуждены Токийским трибуналом. Так что я подозреваю, что нынешнее японское руководство сам этот факт отрицать не будут, поскольку они не могут отрицать документы, но и каяться они не будут.
Последний генерал армии, о котором мы говорили, Отодзо Ямаду, он был судим Хабаровским военным трибуналом в 1949 году. Его приговорили к 25 годам лагеря. Это тогда была высшая мера наказания в СССР. Еще один человек, которого судили по этому процессу, по биологическим опытам над людьми, это был микробиолог, генерал-лейтенант Сира Исии. Но ему удалось избежать наказания, и даже он сбежал, его укрыли американцы, впоследствии он успешно работал как в Японии, так и в США. Он как раз этот человек и разработал бактериологическую бомбу, так и названо было его именем. Значит, они собирались поместить внутрь этого корпуса чумные блохи и взрывать на высоте там 50-100 метров, да, чтобы обеспечить максимальное заражение на этой территории. Ну, вот этот человек таки не был наказан, даже наоборот.
Обратил внимание, что не первое сообщение за последнее время, связанное с Японией и их действиями во время Второй мировой войны, то есть пошла такая планомерная работа по рассекречиванию документов, ну, не знаю уж, насколько планомерная, но, в общем, это не первый случай, совсем недавно, не знаю, может быть, 3 недели назад, да, было сообщение о рассекречивании документов, о рассекреченных документах, в которых говорится, что Япония планировала атаку на Советский Союз еще до. В общем, много сообщений такого рода приходит, но, не знаю, а ты как, кстати, думаешь, ну, нужно им теперь каяться за преступление Второй мировой войны?
Ну, они же каются за преступление Второй мировой войны, во всяком случае, перед США. Ну, угу. Есть какая-то разница или нет между этими событиями? Но это все зависит от того, как это воспринимается в Японии, считается, можно ли проводить опыты над людьми или нет.
Не, ну, вообще было бы неплохо, мне кажется, да? Если не покаяться, то признать, наверное, преступление. Или, ну, ведь это тоже может быть, мы уже говорили, например, скажут японцы, да, о том, что да, действительно, преступления были, мы осуждаем и так далее. Но когда всплывают вот такие ужасные, чудовищные подробности, о которых ты вот сообщал, да, что наблюдали просто, как умирают люди. Методично, так говорить, с научной точки зрения. Ну вот, да. Ну что, советской, да, в общем, ждем, наверное, какой-то реакции от Японии на появляющиеся сообщения. Есть ли в России рыночная экономика или нет? Такой риторический вопрос. Соединенные Штаты Америки начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу.
Об этом говорится в заявлении Минторга США. Они опубликовали его на официальном сайте. Расследование на предмет начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России. То есть считают, что эти цены на него слишком занижена. При этом Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года. И там как раз есть критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой. 1930 год. По-моему, ну, что-то изменилось, да, с тех пор? Ну, мне так кажется, но, может, я ошибаюсь.
Ну, немного что-то, да.
Да, ну, вот там есть как раз 6 критериев, в соответствии с которым признают рыночную экономику. Ну, и вот я так поняла, что всему соответствует, вот только прицепились к этому нитрату аммонию, да, он каким-то образом не соответствует вот этому закону 1930 года. Ну, ладно. И вот если какой-то критерий нарушен, то Министерство торговли может квалифицировать страну как нерыночную. Ну, а вот какие последствия и для чего это делается, рассказал политолог-экономист Александр Дучак.
Чего они хотят добиться, очередной угрозы. Могут лишить, наверное, каких-то преференций, но это уже смешно. Их креатив в отношении новых санкций антироссийских как-то приобретает уже совсем забавные формы. Такое впечатление, что в Соединенных Штатах какая-то истерика. Что бы еще напакостить? Какую инсталляцию с перформансом устроить в отношении России, чтобы нанести какой-то очередной ущерб? Да пусть вводят такие вот меры. Да, это там может повлечь за собой какие-то определенные.
Зашел посмотреть, поскольку я там в химическом отношении троечник, значит, зашел посмотреть, что же это за нитрат аммония.
Удобрение.
Да, не только. Используется в качестве компонента взрывчатых веществ, как азотное удобрение, понимаешь?
Ну, вот, в основном, да. Просто это очень большой доля экспорта приходится на именно удобрения, тем более из России в другие страны, не только в США, потому что это, ну, такое наиболее затратное для остальных производств, и это очень-очень-очень много его экспортируется. И вот вот такое вот лишение статуса рыночной экономики может быть значимо как раз для тех, кто экспортирует товары, потому что если не будет этого статуса, то могут наложить санкции именно на экспорт какого-то рода товаров, которые они в данный момент посчитали с заниженной ценой. Что еще можно про это сказать? Можно сказать про то, что США присвоили России статус страны с рыночной экономики в апреле 2002 года. И тогда говорилось, это была администрация Джорджа Буша, и похвалили Россию за огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшие десятилетия. Ну вот, видимо, вот все.
Но, знаешь, хочется, конечно, здесь вспомнить про соринку и бревно, да, ну, например, могут ли монополии быть в рамках рыночной страны с рыночной экономикой? Ну, могут, по-моему, нет. Но если это рыночная экономика, значит, не может быть монополии. Так, а что ж тогда? А, может быть, к Гуглу как-то мы обратимся, к Фейсбуку, например, к Ютубу, который принадлежит Гуглу. Ну, вот как-то
так. Ну, вот они считают, что вот эти естественные преимущества, допустим, да, которые есть в России, ну, там, доступность, допустим, сырья, да, или низкие цены на энергоносители, или еще что-нибудь в этом, они считают, что это монопольные преимущества.
Ужасно,
да.
Это ужасно, ну, конечно.
Ну, то есть у страны не может быть никаких преимуществ, в принципе, и если цена снижена по объективным причинам, то это демпинг.
Да, и цена вот должна быть одинаковая в стране, где нет, например, нефти и газа, и в стране, в которой есть нефть и газ, ну, да, в любых количествах. Ну, вообще странная такая страна. Versus Царьград versus Google. Такое противостояние. У кого крепче, можно сказать, нервы, а можно сказать еще что-нибудь. В общем, Царьград отказался от заключения мирового соглашения с IT-гигантом. Там, в свою очередь, пригрозили удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент.
Что там произошло? Дело в том, что в этом году Google заблокировал YouTube-канал телеканала Царьград, где там на тот момент было более миллиона пользователей. Почему заблокировали? Потому что Google вспомнил, что один из основателей телеканала, Константин Малафеев, на него есть персональные санкции из-за событий на юго-востоке Украины. Но только санкции были объявлены давным-давно, а вот Google вспомнил, что вот можно и заблокировать YouTube-канал телеканала. Царьград подал на них в суд, и суд удовлетворил иск Царьграда Google и назначил IT-компании прогрессивную неустойку в случае, если они откажутся остановить аккаунт на YouTube. Значит, стартовая величина этой неустойки 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта. Еженедельно сумма удваивается в два раза.
Ну, на счетчик, короче, да?
Поставили на счетчик, да. Таким образом, вот в Гугле посчитали, что уже на 17-й неделе неисполнения решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки Google за, например, прошлый год. Ну, а через 7 месяцев то достигнет 94 триллиона рублей и сравняется с капитализацией материнской компании Google Alphabet. Но все равно они платить не хотят, но предложили мировое соглашение с Царьградом на... И вот сегодня должен продолжаться этот суд, потому что его отложили, чтобы стороны могли прийти к какому-то соглашению. То есть Google предложил сразу заплатить и, видимо, восстановить этот аккаунт, но Царьград не соглашается ни на какие
уступки.
И говорит, что пусть Google платит по полной, а иначе все. Ну, и в ответ Google...
Вот что все, да.
Да. А в ответ Google, в Google заявили, что если с Царьградом никак не придут к мировому соглашению, то пострадают все пользователи Google, YouTube в России. Вот прокомментировал этот спор директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Лучше всего договориться в мировом суде и прийти к какому-то общему компромиссу, чтобы подобных происшествий далее не происходило. Потому что понятно, что в сегодняшний день Google – это, условно говоря, не Twitter, который сегодня замедлялся, и какие-то у него другие проблемы случались из-за его неисполнения законов. Сегодня Google – это большая экосистема, в которую вписаны различные области веб-разработки. Это мало того, что сам YouTube, это еще и магазин приложений Android и много-много других сервисов, на которые подвязаны использование Рунета обычными пользователями.
Мы же рассказывали, что Google, в принципе, достиг соглашения с Роскомнадзором, и там на конец прошлого года удалили более 250 тысяч интернет-страниц, которые не которые противоречили законодательству Российской Федерации. Ну, в основном там насилие, наркотики, порнография. И не проиндексировал еще 167 тысяч страниц. И вот в Гугле считают, что если они с Царьградом не договорятся, то они и перестанут выполнять законы Российской Федерации и все остальные.
Но мне кажется, что тоже какая-то такая странная позиция. Но апелляция в суд, давайте, чтобы было там не 100 миллиардов, триллионов, секстиллионов, понимаешь ты, а какую-то нормальную
причем
компенсацию.
Причем тут остальные
законы. Да, это правда. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости. Елена, спасибо.